Еще раз добрый день. Всех приветствую с воскресным днем. И думаю, что все те, которые были сегодня на литургии, наверное, помнят, какое читалось Евангелие. Евангелие как раз очень соответствующее теме нашей с вами сегодняшней встречи. Напомню, поскольку не все могли быть, там речь идет о человеке, у которого удался очень хороший урожай. Он до этого, видимо, жил неплохо, но здесь, ввиду особого изобилия урожая, он стал размышлять о том, что ему сделать. И решил ни больше, ни меньше, как сделать следующее. Сломать свои старые житницы, построить новые и затем зажить так, как следует. Ешь, пей, веселись, душа моя. Очень здорово сказано. Очень. Действительно, о чем только и мечтает человек. Всю историю о том, как бы такое дожить до такого состояния, получить такое состояние, когда действительно я смогу только сказать своей душе: ешь, пей, веселись. Всего у тебя полно. Поразительное завершение этой мысли богача. Безумный, в эту же ночь истяжут из тебя душу твою. Даже не просто сказано, что ты умрешь. Это было бы страшно. Истяжут душу твою. И дело даже не в том промежутке времени, который отделил слова или мысли этого богача от момента, когда душу эту истягнули из его тела. Этот момент только мы с вами так удлиняем. Сколько там прошло? Минут, часов, дней, месяцев. Ведь каждый из нас же прекрасно осознает, как он оценивает всю предшествующую своей жизнь. Неважно, сколько ему сейчас лет. 20, 40, 60, 90. Как сон, который моментально прошел, и все. И теперь вот я вот здесь. Это именно так и есть. Время – это какая-то удивительная вещь. Странная, я бы сказал, вещь. Есть это и нет его. Недаром же многие говорили, прошедшего не существует, поскольку оно уже прошло. Будущего, поскольку оно еще не наступило. А настоящее, оно постоянно улетает. Его нет. Вот это истяжет душу твою. Оно оказывается тем приговором, который произносится над многими. По крайней мере, над всеми теми, кто весь смысл своей жизни видит только в этом. Ешь, пей, веселись, душа моя. Так вот, интересные, конечно, слова, что истяжут. Действительно, что происходит с человеком в результате его смерти? Что это такое? Мы все прекрасно понимаем, что этот вопрос всю историю мучил человечество, и он с необходимостью приходит к каждому человеку. Большей частью, большей, может быть, частью, когда уже возраст сам напоминает об этом, но очень часто для многих людей это происходит и в молодости, и в юности. Сейчас очень много случаев, когда кончают жизнь самоубийством, самоубийство от бессмысленности именно жизни, уже в самые 10, 11, 12 лет, даже меньше. Это паразитное явление, какое сейчас наблюдается и в России, и за рубежом, и на Западе. Кстати, вы знаете, что в Соединенных Штатах, например, сейчас примерно 1,5% всех смертей – это самоубийство. Причем самоубийство охватывает все возрасты, начиная с самых, ну, минимальных, когда уже человек начинает что-то способен с собой делать. Так вот, что это такое? Кто такое смерть? Все народы об этом задумывались, все религии об этом говорят, причем каждый по-своему. Уже книга мертвых, египетская книга мертвых, которая была, ну, как считают, написалась где-то порядка 2000 лет до нашей эры, ну, где-то в границах там 200 лет туда, 200 сюда, неважно. Уже там мы сколько находим очень много размышлений, молитв, возношений богам о том, как душа там будет видеть себя, какой она там будет, что с ней станет. Когда она взывает богам: кем ты будешь? Я буду и ласточкой, я буду и орлом, и так далее. взывает к богам, взывает к духам, взывает с тем, чтобы не оказаться в таком положении, когда она может подвергнуться каким-то тяжелым ударам, страданиям, бичеваниям и еще худшему состоянию, чем сама смерть. Мы видим то же самое это в книге, такой же книге мертвых, такой же тибетской книге мертвых, правда, которая имеет значительно более позднее происхождение. Это где-то 8 век уже нашей эры. Здесь мы видим другие мотивы. Здесь мы видим уже мотивы, которые навеяны буддийским, а лучше сказать, брахманистским учением, индуистским учением о перевоплощении. Здесь какая идея? Идея, если хотите, спасения от смерти, но уже не та, что было в книге мертвых Египта, где душа может стать как бы божеством. Здесь другая идея. Идея перевоплощения. Изменение своей телесной оболочки. Изменение, таким образом, самой формы своего бытия. Правда, кстати, нужно сказать, что сама эта идея перевоплощения, она фактически не имеет конца. Это бесконечная нить. Правда, могут некоторые достичь состояния мокши, когда остановится этот процесс сансары. Да, но редкие до этого достигают. А в общем-то, это бесконечная цепь непрерывных перевоплощений. Так вот, все народы и все религии говорят о смерти. И все так или иначе говорят о посмертном состоянии. Возьмите древние греки. Как они понимали это? Довольно интересно понимали. Действительно, это язычники. Они рассматривали эту земную жизнь даже в самом худшем ее состоянии. Состоянии, тем не менее, лучшим, чем посмертное. Лучше быть, читаем у Гомера, быть последним подъемщиком здесь, чем оказаться в Аиде. И само понимание смерти у них было, лучше сказать, посмертного состояния, очень любопытным, вся показывающая неопределенных взглядов, непонимание этой странной загадки, которую не могут никак разгадать. Гомер пишет о том, что с одной стороны Геракл, этот великий герой, находится на Олимпе, на перу у богов, и с другой стороны, то тут же читаем, но дрожащая тень Геракла с копьем в руке пребывает в Аиде. И на Олимпе с богами, и в Аиде его тень. Не знают. Вот это вот незнание, вот эта неопределенность, она, с одной стороны, говорит о чем? О том, что само, если хотите, ну, почти знание, по крайней мере, полная уверенность в том, что посмертное состояние есть оно, это посмертное состояние. С другой стороны, это говорит о том, что не знают, какое это состояние. Гадание, предположения, мысли, фантазии, попытки философского осмысления этой проблемы, образы или, скажем так, мнение, но знание отсутствует. И так я расскажу всю историю. Даже если мы обратимся к такой книге, как Ветхозаветная Библия, то есть ту, которую мы рассматриваем как божественное откровение, и здесь мы находим удивительные вещи. С одной стороны, до пророков, вот эти самые древние иудейские книги, которые мы видим там, говорят о том, что человек, душа его засыпает. Нет человека после смерти. И сама душа спит. И все вообще рассыпается. Вера в то, что только потом воскреснет все это. И только уже пророки, особенно великие пророки, начинают говорить о том, что душа по смерти не исчезает, не умирает и даже не засыпает, а она переживает. И вообще, я говорю вот сейчас о стороне до, так сказать, христианской. Если обратиться к той же самой линии мысли, которую мы наблюдаем и уже в эпоху Нового Завета, в новозаветную христианскую тоже эпоху, но, опять-таки, обратимся к тому, что существует параллельно христианству, независимо от него, не зная христианства, мы находим те же самые вещи. Возьмите теософию, эти теософские идеи, того же продолжающегося учения индуизма, Все идет то же самое, все те же мысли. Какие они? Самые большие, что достигают, то есть перевоплощение. Поверить в то, что нет жизни, это уж совсем невозможно. Человек не животное. Жизнь продолжается. Но и не просто здесь предположение, а самое, может быть, любопытное, важное и интересное то, что огромное количество фактов свидетельствует о том, что, оказывается, после смерти жизнь личности продолжается. Причем фактов, которые мы наблюдаем, не подумайте только в христианстве, ничего подобного. Эти факты мы находим всюду, откуда только осталась литература. История древнего мира говорит нам, прямо указывает на факты за фактами, о том, что все те, которые умирали и по каким-либо причинам вновь возвращались к жизни, все они говорят приблизительно одно, по крайней мере одно в том смысле, что там они видели себя, чувствовали, что они там, переживали, что там. И, по крайней мере, факт один – личность живет. Личность неуничтожима. Многие из этих фактов, я вам скажу, поразительны в том отношении, что они говорят вот о чем. Вот особенно замечательная в этом плане книга, если хотите, брошюра, может быть, которая была издана незадолго до революции у нас в России, очень нашумевшая книга, и которая, я бы сказал, не оставила никаких сомнений в подлинности того, что там сообщается. Автора Икскуль, с которым все это произошло. И названа она замечательно. «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Эта брошюра издана в 1910 году, где Икскуль описывает, что с ним происходит. И вот любопытный момент, который, по-видимому, является реальным моментом той пограничной ситуации, которую мы называем между жизнью и смертью. Какой-то момент. Он говорит, я ощутил сначала тяжесть, какое-то давление, как будто что-то меня давит. Потом вдруг ощутил свободу. Но, любопытно, я ни на одну секунду не потерял осознания себя как личности, не потерял сознание как такового. Сознание не прекращалось. Вот что интересно. Хотя для окружающих, когда мы видим умирающего человека, сознание, кажется, замирает, затухает, все прекращается. Нет, прекращаются функции тела. А сознание, оказывается, не замирает. О том же самом говорят множество фактов, особенно в современной литературе. Вы знаете, сейчас очень много литературы вышло, касающейся этого вопроса. Вот та книга, известная, очень нашумевшая, Моуди, «Жизнь после жизни», вы знаете, в Америке она же вышла гигантским тиражом. 2 миллиона экземпляров буквально было продано в первый же год или два. С такой скоростью, потому что это было своего рода как сенсация, как открытие. Хотя на самом деле такие факты были до этого, но их как-то не замечали. К этим фактам относились как к фактам какой-то ненормальности человека, каких-то галлюцинаций. Здесь же доктор, врач, специалист, окруженный другими, говорит только о фактах и только о фактах, как таковых. Причем человек, который, в общем-то, достаточно далек от каких-либо положительных религиозных взглядов. Это интереснейший момент. Личность не прерывает осознание себя, не прерывается сознание само по себе со смертью тела. То есть об этом говорят все. Как не христианские источники, не религиозные источники, так об этом же говорят и христианские источники. Недаром, вы знаете, Бергсон, это очень известный французский философ конца XIX века, он говорил, что мозг человека – это что-то такое вроде телефонной станции. Телефонная станция не вырабатывает информации, она только передает. Только передает. Информация приходит откуда-то и передается куда-то. Вот какова функция телефонной станции. И мозг является именно этим передаточным только механизмом, а не источником сознания человека. И действительно, вот та совокупность, огромнейшая совокупность фактов, которая говорит о том, что сознание не прерывается, полностью подтверждает эту его мысль. Так вот, что самое, конечно, для нас важное – первое положение то, что все нехристианские источники говорят о посмертном состоянии человека неопределенном. нет определенности. Они примерно сообщают информацию такую, как в тумане. Но есть некоторые вещи, которые сейчас вот зафиксированы и которые мы находим в большой уже литературе, посвященной этому вопросу, в которых примерно тенденция такова. Вот интересная, например, книга «За порогом смерти» Роулингс. Это известный очень доктор, который сам огромное количество раз оживлял человека, который находился уже в клинической смерти. И книжка, если кто ее никогда не читал, то советую посмотреть. Книга изобилует огромнейшим количеством фактов. Сам он, человек, был равнодушный к религии, но после одного случая, с которого он начинает свою книгу, он совершенно иначе стал смотреть на проблему человека, души, смерти, вечной жизни и Бога. То, что он описывает, вот этот факт первый, он действительно заставляет действительно задуматься. Ну, не буду говорить там о деталях. Он начинает реанимацию каким образом? С помощью механических действий. Пытается путем массажа заставить работать сердце. И с чем он столкнулся? Причем столкнулся, как он говорит, впервые. С тем, что пациент сначала, когда приходил в себя, говорил «я в аду». Затем «не прекращайте, доктор, я в аду». И так повторялось несколько раз. Потом, когда он, наконец, все-таки пришел в себя, пациент, он его умолял буквально, доктор, не прекращайте. А он сам о себе пишет, что я человек достаточно сильный. И в моей практике неоднократно случалось, когда я усердно работаю, даже ломал ребра у человека. И обычно, говорит, обычно пациент, приходя в себя, всегда говорит, доктор, прекратите. Доктор, мне больно, прекратите. Здесь не прекращайте. И вот когда он пришел в себя, то Роулингс говорит, что он стал говорить ему, вы не можете себе представить, какие я страдания. Я готов здесь перенести все, что угодно, только бы опять не вернуться туда. Вот. Потом уже, когда он занялся уже более детальным исследованием и стал опрашивать из своих коллег, то оказалось, что таких случаев немало. И он в этой своей книжке, в частности, говорит, что примерно одинаковое количество случаев, когда люди, возвращающиеся к жизни, говорят или что там очень хорошо, там прекрасно, не хочется возвращаться. И если возвращаются, то со скорбью, если хотите, даже и со страданием. И примерно такое же количество людей, которые говорят, что там ужасно, что они видели там огненные озера, страшных чудовищ, переживания тяжелейшие, мучения, примерно то и другое. Особенно любопытен факт, который касается описания им тех, кого вызвали, например, из петли, или которые отравлялись там таблетками, потом их спасали, то есть самоубийц. Самоубийцы, говорит он, это почти на 100%, то есть исключения он не знает, переживали там тяжкие муки. Причем эти муки были связаны как с психическими, ну или, как хотите, душевными переживаниями, так и особенно с теми зрительными, которые представали перед ними. Это были тяжелейшие страдания, вплоть до того, что появлялись чудовища, от одного вида которых душа содрогалась, но некуда было деться. Нельзя было закрыть глаза, нельзя закрыть уши, нельзя. Там уже все. Вот. И эти люди, конечно, возвращались оттуда уже, что называется, с благодарностью. Он также говорит и о следующем факте, что большинство, по крайней мере, многие из тех, которые передавали эти свои переживания, решительно меняли свою жизнь. Некоторые, говорят, не рассказывали, но можно было понять, что хотя они молчат, можно было понять по последующей жизни, что они пережили что-то страшное и ужасное. Решительно изменялась их последующая жизнь. Сейчас, ввиду вот накопившегося колоссального количества фактов, фактов уже не просто, знаете ли, кто-то что-то сказал, а фактов, которые можем назвать с полной, так сказать, ну, достоверностью, это вполне научные факты. Они подтверждаются, они подтверждены, они зафиксированы, что оказывается... То, о чем религия всегда говорила, что человек – это не просто тело, не просто даже элементарная психика и нервы. Оказывается, душа Это есть некая бессмертная субстанция, которая, собственно, и составляет саму личность человека. И, что оказывается, душа, сохраняя себя, тем не менее, имеет две формы существования. Первая из них – в теле, в том, в котором мы все находимся. Это, оказывается, ее форма существования. Одна. Следующая форма – это посмертное существование, без тела, вне тела. Христианство говорит об этом уже вполне определенно. Уже говорит без тех, знаете, вот тех туманов, той неопределенности, разных картин, которые подчас трудно интерпретировать даже, и которые по-разному можно объяснять. Христианство совершенно определенно учит о том, кто есть человек и что происходит за порогом смерти. Что же говорит христианство? Вы знаете, чтобы, может быть, представить более полную картину того, кто есть человек, наверное, стоит сказать, что святоотеческое учение совершенно однозначно утверждает, что человек до грехопадения, по крайней мере, вот до нашего этого состояния, обладал телом духовным, телом, подчеркиваю, но духовным, материальным, но духовным, телом со всеми, если хотите, функциями, но духовным. Парадоксальное утверждение. Это действительно парадоксальное утверждение. Оно может быть понято, может быть, только исходя из факта воскресения Христа. Помните, когда Христос проходил закрытыми дверями, появлялся неожиданно на пути, преломлял, ну, как и положено было по древнему, хлеб за столом старший, преломляет этот хлеб, чтобы раздать другим. Тут же исчезает. И так далее. В то же время, говорит Фоме, дай твою руку, дай твой перст. Дух плоти и кости не имеет, который я имею. Это, говорит он, неожиданно появившийся в комнате, которая была закрыта страха ради иудейской. Никто дверей не открывал. И он вдруг говорит, пойди, потрогай меня, прикоснись ко мне. Мы встречаемся с парадоксальной реальностью. С одной стороны, это реальная плоть и кровь и кости. С другой стороны, они обладают поразительными свойствами прохождения сквозь эти же реальные материальные объекты без каких-либо затруднений. Можно строить разные гипотезы по этому поводу. Скажу только одно, что наши знания в этом плане, наверное, настолько ничтожны, мы так мало знаем, что, исходя из этой совокупности фактов, нам даже трудно построить, ну, надлежащую теорию. Возможно, это же моя теория, что вот в этом трех- или четырехмерном пространстве времени, да, это все вот так, плоть и кровь, как мы чувствуем. Возможно, что для тела, которое стало духовным, возможно пребывание в ином пространстве, в котором оно не имеет этого, и благодаря которому оно может проходить эту трехмерность без всякого препятствия для себя. Возможно, что это так. Но это объяснить очень трудно. Факт вот каков. Святые отцы утверждают, что человек до грехопадения обладал духовным телом, которое обладало свойствами теми, которые мы видим в воскресшем Христе. Грехопадение только, то есть отступление от Бога, привело к тому, что наша плоть тела стала дебелом, то есть стала как бы грубой кожей, в результате чего последовали вот эти вот три кардинальные вещи, которые в богословии именуются часто первородным грехом. Три. Какие они? Тленность. Посмотрите, ребенка и человека преклонных лет. Вот она, тленность. Страстность, если духовное тело абсолютно не зависит ни от чего, ни от температуры, ни от атмосферы, ни от питания, ни от чего это зависит. Оно не может страдать, ему нельзя причинить какую-то боль, хотя это тело. Но независимо от этого, оно бесстрастно в этом смысле. Бесстрастно. Страсть – это слово страсть, страдание. Ему нельзя причинить страдание. Как нельзя, ударив воздух палкой, причинить ему страдание. Так здесь нельзя. Так вот, бесстрастность. И, наконец, то, что было в духовном бессмертии, то стало у нас, это стало, значит, страстностью и, наконец, смертностью. тело стало смертным. Вот три эти признака, или три свойства, которые возникли в нашем теле. Тленность, смертность, страстность. Так вот, оказывается, что вот эти вот три составляющие, тленность, смертность и страстность, которые поразили природу человека, они и обусловили вот то состояние, в котором человечество находится. Это называется первородным, если хотите, грехом. Хотя на самом деле это не грех, уже понимаете. А то, что мы имеем это тело, это не грех. Это не грех, это наше болезненное состояние. Это болезнь, это нарост. Смерть является тем актом в жизни человека, когда этот нарост сбрасывается, когда это раковое образование, опухоль, отрезается. Отрезается на какой предмет? На то, чтобы потом душа получила тело чистое, здравое и здоровое. В христианстве мы видим учение о воскресении. Дух творит себе формы, и душа, которая остается в человеке, она является тем центром, центрообразующим началом, благодаря которому человек потом приобретает иную плоть. Какую? Духовную плоть. Вот ту по образу того первого человека, в которой плоти он был сотворен. Так вот, оказывается, такова природа человека. Так вот, теперь отсюда становятся понятными очень многие вещи, которые мы находим в учении церковном о смерти, посмертном состоянии человека и будущем его состоянии. Итак, что же говорит церковь, кстати, православная церковь? Должен вам сразу оговориться, что и в католичестве, и в протестантизме то учение, которое имеет место в православии, очень и очень искажено. Там мы найдем очень много отклонений, причем некоторые из них принципиального характера. Что же говорит, итак, христианство православное по этому вопросу? Во-первых, то, что человек по своей кончине, лучше сказать, личность или душа по своей кончине, первые 2-3 дня по нашему времени. Я говорю, почему по нашему времени? Потому что там мы не знаем, есть ли время. Скорее всего, там времени нет. Есть уже другая категория, категория вечности. Но нам она непонятна. Потому что вечность – это не бесконечность времени. По крайней мере, надо это понять, что вечность – это не бесконечность времени. Это нечто другое. Что это другое? Сказать трудно. Апостол Павел, например, был восхищен, помните, до третьего неба. Он был где? В вечности. Затем опять вернулся во временность. Интересные вещи. Оказывается, из временности можно попасть в вечность. И из вечности вернуться во временность. Вечность – это, оказывается, не время. Это нечто другое. Так вот, в первые 2 или 3 дня, почему я говорю так «или»? Может, придется довольно часто эти делать оговорки, поскольку мы уже сказали, что наше земное время, нельзя точно соотнести его с той категорией, которую мы называем вечность. Душа пребывает там, где она хочет. Если она окружена, человек окружен был родными, любимыми людьми, она пребывает здесь. Она пребывает с ними. Она именно пытается общаться с ними, но, увы, общение уже невозможно. Даже вот эти вот все посмертные рассказы вот тех людей, которые были реанимированы, они же все сводятся к чему? Тот же Икскуль, он же говорит, я удивился, что они собрались там. Что такое там, в комнате они собрались? Я оказался среди комнат, а там кучка людей, медицинского персонала. Я заглянул туда, оказывается, там лежу я. Я был очень удивлен. Я попытался, значит, чтобы пройти, оказывается, я прохожу совершенно спокойно сквозь них, и они никто меня не замечает. Я пытаюсь им говорить, они ничего не слышат. Об этом говорят все, которые были возвращены. Все они говорят. Это происходит именно так. Так вот, первые 2-3 суток душа может находиться здесь. Где? Здесь, в земных условиях, среди тех, кого она, ну, желает видеть, с кем желает или желала бы общаться, хотя общение невозможно. Правда, Насчет невозможности общения. Надо сказать, что здесь много происходит очень таких вещей, которые мы бы назвали, может быть, даже загадочными. На самом деле, просто они нам не совсем понятны. Вы знаете, что немало фактов, когда умерший во сне является кому-то очень близкому человеку. С чем-то такое. Не обязательно, что говорит, я там умер или нет. С чем-то является, стучит в окошко или еще что-то такое, возвещает о себе. Видимо, какой-то хоть слабый элемент или слабейший элемент, но сохраняется элемент возможности воздействия на тех, кто жив этой души. Какой-то есть, пусть ничтожный. И действительно, иногда даже бывает другого порядка явление, когда человек начинает видеть даже, живой человек начинает видеть этого человека. Вот, например, случай, который, я не помню, описывает Джеймс, по-моему, многообразие религиозного опыта, описывает, когда находящаяся в Англии мать вдруг видит свою дочь, как она едет в карете, едет по берегу моря, а дочь находилась в Австралии, Англия и Австралия, 19 век. Вдруг видит, как ломается колесо, и эта бричка, карета, переворачивается вместе с лошадьми и в море, и гибнет дочь. Через 2 недели, по-моему, через 3, ну, можете себе представить характер сообщения, она получает сообщение действительно точным описанием того, что она видела. Но это вопрос уже другой, это вопрос ясновидения. Это мы касаемся другой проблемы. Но что я хочу сказать? Что, оказывается, какой-то вот контакт еще, какая-то возможность сообщения еще имеется, хотя минимальная. Но, как правило, этого общения не происходит. Душа находится здесь, пытается общаться, но никакой реакции, никакого ответа со стороны людей нет. Иногда происходят даже вещи тяжелые для души. В каком плане? Вот рассказывает один из реанимированных. Лучше сказать, даже не реанимированных, он сам вышел из этого состояния. Когда он слышит и видит, как родственники собираются и начинают делить то, что осталось от него. Начинаются споры, начинаются ссоры, ругательства. То есть никто не обращает о нем, даже никто не говорит. Он, оказывается, никому уже не нужен. Все. Это тот, кого только выбросить. Все внимание обращено на наследство. Можете себе представить, и он об этом говорит, когда он вернулся к жизни, какова была радость всех тех, в кавычках, кто уже делил его немалое наследство. Можете себе представить. Увидел он внутреннее состояние тех, которые только что перед этим говорили: «Ой, мой милый, ты самый дорогой». Итак, вот что происходит. Это, так сказать, факты, которые не вызывают сомнений, поскольку они подтверждаются не только христианским учением, но и очень большим количеством фактов вне христианского даже порядка. А вот дальше уже начинаются вещи другие. Дальше начинается то, о чем фактически ничего мы не находим, ничего определенного, кроме полной неясности. Да, ничего определенного о том, что же дальше происходит с душой человека. Дальше ничего, кроме мифов, то есть гаданий, предположений и ничего. Христианство говорит об этом совершенно определенно. Совершенно определенно. И нет никаких оснований сомневаться в этой определенности. Что же оно говорит? Прежде чем сказать, что оно говорит, может быть, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Очень хорошо сказал ангел Макарию Александрийскому о том, как нужно понимать все то, что мы видим там. Сейчас я вам скажу. Это стоит запомнить. Земные вещи, принимая здесь за самые слабые, изображение небесных. О каких земных вещах говорит? Христианство учит о мытарствах. О мытарствах. Кстати, учение совершенно беспрецедентное Правда, говорили религии о том, что может человек страдать, может там радоваться. Это все было. Христианство говорит о мытарстве, а не просто о том, что человек там будет страдать или радоваться. Это совсем разные вещи. При этом указываются даже более конкретные вещи. Говорится точно, что этих мытарств 20. Есть каких-то 20 ступеней. 20 ступеней восхождения, которые должна преодолевать душа на пути к тому, что является, если хотите, ее родным домом. То, что затрудняет или может затруднять ей вход в то, что мы называем Царством Божьим, или лучше сказать, нормальными условиями ее существования, посмертного ее существования. 20 называется даже так. Кстати, начинается мытарство с самой простой вещи – празднословие. То, чему даже и не придаем никакого значения. Лучше бы это назвать, празднословие – это очень деликатное, правда, слово? А когда скажут «болтовня», вот это уже другое дело. Это уже все понятно. Так вот, что же такое мытарство? Что они есть? Собственно, эти 20 мытарств или 20 ступеней, они охватывают 20, я бы сказал так, категорий, что ли, грехов. Не 20 грехов, а 20 категорий. Знаете, как вот в словарях, например, есть, там не просто даются значения слова, а даются целые гнезда слов. Вот, например, понятие логоса имеет 34 гнезда, а в каждом гнезде опять по 2-3 там значения. Так вот и здесь то же самое. Мытарство обнимает собой целое гнездо какого-то греха. Например, воровство. И там самые различные виды, связанные с этим. Лукавство. Опять-таки, самые различные виды, связанные с этим. Блуда. Самые различные вещи, которые связаны с этим. 20 ступеней. Об этом, кстати, очень подробно написано и в таких очень, я бы сказал, реалистических, ну, земноподобных понятиях, словах и выражениях в житии Василия Нового. Есть такой святой Василий Новый, где описывается, как ученик этого Василия Нового просил, умолял Бога долго открыть ему, какова судьба той, которая им помогала, женщине, блаженная Феодора. И как затем все-таки было позволено ей рассказать все, что с ней происходило там. Вот она рассказывает. Это самая полная, если хотите, система своего рода описания того, что из себя представляют эти мытарства. Но повторяю еще раз вам, это в высшей степени важно и необходимо. Мы очень часто склонны примитивизировать многие вещи. Еще раз напоминаю слова ангела. Земные вещи, принимая здесь за самые слабые изображения небесных. Какие земные вещи? Блаженная Феодора видела там и этих чудовищ, и эти огненные озера, и эти страшные лица, и эти ужасные крики, и эти издевательства, которые там происходят, и так далее. Все это передавалось в чем? В земных вот этих понятиях, как Григорию можно было понять, в земных видах, образах, слуховых, зрительных и так далее. На самом же деле ангел предупредил, это не так. Вот эти все, что видел и слышал, это земные вещи. Это земные вещи. Огненное озеро – это земная вещь. Ангел говорит, это не так. Не так. А что же так? Я не знаю, может быть, многие из вас даже видели книжечки с изображением мытарства с разными картинками. Картинки, там фантазия художника очень, подчас бывает, сильно яркая, и картины эти впечатляют просто. Когда посмотришь, что там только происходит, какие там мучения, пытки и так далее. Повторяю еще раз, происходит нечто другое. И вот это очень и очень важно. Что же происходит другое? Что же такое мытарство, о котором говорит церковь? Если саму идею кто-то хочет знать, она выражена, правда, немножко слова такие не очень... Ну, понятное, неважно. Это толкование святителя Феофана Затворника на 118-й псалом. На 118-й псалом. Но теперь я попытаюсь эту идею изложить перед вами. Что же такое мытарство? Нужно сказать тут о двух вещах. Прежде чем вот сказать об этом, напомню вам, или скажу лучше, о замечательных словах преподобного Антония Великого. Он сказал очень простые вещи, но в высшей степени важные. которые очень помогут нам понять многое из того, о чем вот сейчас мы рассуждаем. Он говорит так. Когда мы ведем жизнь правильную, живем по заповедям и каемся в нарушении, тогда мы, то есть дух наш, соединяется с Духом Божьим, и нам бывает благо. Когда же мы поступаем против совести, нарушаем заповеди, то мы соединяемся с духами отверженными. Вы слышите? Соединяемся с духами отверженными, и нам бывает плохо. Правда, просто, как говорит? Кто желает посмотреть более пространно, можете почитать. Это 150-й параграф из его наставлений, первый том «Добротолюбие». Прочтите, это замечательные слова. Он указывает на то, что наш дух соединяется, почему называется дух. Вы слышите? Дух, вот воздух, очень легко соединиться может. Стоит открыть сейчас окошко и насчет соединения, правда? И будет один дух. Так и здесь. Оказывается, наш дух, в зависимости от своей направленности, соединяется или с Духом Божьим, или, как он пишет, с демонами-мучителями. Вот что происходит в нашей жизни. Но пока мы здесь живем, то у нас вот такие колебания. То взлетаем, то падаем, то очищаемся, то опять становимся грязными. Хоть на каждый день приходи на исповедь, и все равно над нами будут читать «Примири и соедини святей твоей церкви». Вот что происходит с нами. Почему это очень важно для нас сейчас? Дело вот в чем, что по смерти, каждая душа, она находится же в совершенно определенном духовном состоянии. Какие страсти в ней есть? Они есть. Так вот, мытарство является собой не что иное, как своего рода проверку человека на его страсти. Здесь человек показывает себя, кто он есть, к чему он стремится, что он хочет. Вы посмотрите, в безумии и страсти что делают люди? Убивают, калечат друг друга, чего только не делают, мы же знаем. Мы говорим, человек обезумел совсем. Страсть – это ужасная же вещь. И вот оказывается, страсти чем характеризуются? Зачитаем вам одну замечательную цитату мысль игумена Никона Воробьева. «Страсти в 1000 раз более сильные, чем на земле, будут как огнем палить тебя без какой-либо возможности утолить их, будут палить там». Здесь наши страсти... Вот я уснул, и все мои страсти уснули. Я там злюсь на кого-нибудь, не знаю как. Готов растерзать его, но я заснул, и уже все. Или там меня отвлекли. Здесь у нас, понимаете, они прикрыты нашей вот этой телесностью. Здесь поэтому они не могут действовать в полную силу. Вернее, редко действуют в полную силу. Только какие-то мгновения, минуты. Там вот что самое страшное-то. Там человек, освобожденный от этой телесности, оказывается перед лицом полного действия страстей, полного. То есть уже ничего не мешает им, никакая телесность не закрывает, никакой сон, никакой усталости, никаких отвлечений, страсть. Вот эти 20 мытарств – это есть не что иное, как те 20, если хотите, лакмусовых бумажек, 20, если хотите, экзаменов, когда проверяется состояние человека, чем он живет. И вот здесь-то на мытарствах и происходят вещи, могут происходить страшные вещи. С одной стороны, душа, перед душой открывается тот мир, то есть она уже видит то, что есть на самом деле. Сейчас мы видим как? Как пишет апостол Павел, тускло, гадательно, как бы в зеркале сейчас мы это все верим, а то и засомневаемся, а то и вообще не верим. Там перед лицом человека открывается реальность во всей ее ясности и полноте. И вот здесь-то И происходит, или может происходить самое страшное. Когда человек видит всю суть, если хотите, видит рай и ад, видит Бога и демонов, и страсть, и не может себя победить. Каждая ступень мытарства – это есть обнаружение в полную силу, то есть здесь обнаруживается вся полнота страсти, которая присутствует в человеке, вся ее сила. Тот человек, который не боролся со страстью, который подчинялся этой страсти, который культивировал эту страсть, если хотите, отдавал все силы своей души на это, здесь с ним и происходит то, что называется языком каким? Человек сорвался на этой страсти, упал с этой ступени. Вот что происходит. И здесь же никто ничего помочь не может человеку. Здесь он и сам он оказывается перед лицом вот этого, если хотите, выбора. Или страсть, или истина и Бог. Или страсть, или благо. Одно из двух. Еще раз повторяю, что в этой земной жизни мы уже познаем, когда мы не можем с собой справиться. Познаем, все знаем, все знаем. Игумен Никон правильно пишет. Там в 1000 раз большая сила действий страсти, чем здесь. Если мы здесь не можем победить малого, как мы победим там большее? Эта сторона касающаяся состояния личности. Но есть и другая сторона. Есть и другая сторона, и не менее важная. Когда мы обратимся к описанию мытарств, то всюду мы находим там присутствующие кого? Духов зла. В разных образах. Он также Феодора описывает даже некоторых из них. Даже описывает. Хотя понятно, что это слабые образы только вещей небесных. Она даже кое-кого описывает. Там душа, оказывается, встречается именно с духами. Духи – это реальность же. И Антоний Великий, помните, пишет, что там тогда душа соединяется с демонами-мучителями. Подобное соединяется с подобным. Это же элементарная, кажется, вещь, которую мы прекрасно знаем. Как мы здесь по духу соединяемся с людьми. Вы обратите внимание. Подчас мы просто удивляемся даже, как они сошлись. Потом только при более тщательном знакомстве видим, да они же у них дух же один. Они единодушны. Они действительно нашли буквально друг друга. Единый дух соединяет. И вот здесь очень важно, что каждая страсть, то, что мы называем страсть в человеке, имеет своего духа, своего демона, если хотите. Так же, кстати, как и каждое доброе состояние человека имеет своего духа, своего, если хотите, ангела. Так вот, что происходит, значит, на мытарствах? Человек, который, ну, пребывает в вот этом состоянии той или иной страсти или тех или иных страстей, он, я скажу даже так, естественно соединяется с демонами-мучителями. Хочется напомнить еще раз, что слово «страсть», русское, говорю, слово «страсть», не греческое «пафос», а русское слово «страсть», мы знаем, что это такое страдание. Страсти Христовы, что это такое? Ясно, речь идет не о греховных же страстях во Христе. Речь идет, понятно же, страсти Христовы, то есть страдания Христовы. Страсть – это страдание. Почему христианство и говорит, что все страсти, они приносят человеку страдания и только страдания. Что это обман, это наркотик, это прелесть, это лицемерие. И вот здесь-то по смерти и происходит реальное выявление этих страстей, реальная их сила, и человек оказывается перед реальным их действием. Итак, и что с человеком? Вот. Литература, духовно-опытная литература, касающаяся этого вопроса, хотя ее не так много, она и пишет, человек пал или был задержан на таком-то мытарстве. Вот что оно означает. Я почему об этом говорил? Потому что те описания, которые имеют место, они очень элементарные, я бы сказал, примитивные. Показывают они, разгибают книги, свитки, показывают эти грехи, все, заплатить нечем, как Феодора это пишет, и все, демоны хватают его, начинают мучить. Но дело же не просто же так это совершается. Нет, происходит соединение подобного с подобным. И человек узнает в полную меру тогда, что такое страсть на самом деле. Здесь подчас шутят или говорят, страстный человек, как это здорово. Да, на самом деле вещь-то в высшей степени серьезная. Начинаются великие страдания. Так вот, церковь, видите, о чем учит? Она, что значит учит? Я еще раз хочу вам сказать, что, как и все законы, которые открывает наука, эти законы принадлежат не тому человеку, кто их открыл, а принадлежат природе, то есть объективной реальности. Так и эти вещи, о которых мы говорим, мытарство, это не есть что-то открытое церковь, то есть церковное просто мнение или христианское просто учение в отличие от других. Нет, это объективная реальность. Это то, что происходит с каждым умершим человеком. Это в высшей степени важно нам знать, потому что, кажется, и мы с вами тоже, наверное, умрем. Правда, я в это не верю, конечно, но говорят, что будто бы это будет. Вот такие вещи. Утверждается, что это прохождение страстей, значит, имеет место у человека вот после его трехдневного пребывания, ну, будем говорить, у гроба. А затем говорится так, что душа проходит и созерцает несколько дней, там 6 дней, созерцает обители рая, то есть видит, что уготовано душе чистой. И затем по 40-й день, что уготовано, то есть не что уготовано, а что переживает человек, который сорвался на той или иной страсти. Поэтому в течение вот этих первых 40 дней особенно важны молитвы за человека. Дело вот в чем, что, к великому сожалению, мы часто вот не понимаем и не придаем значения именно молитве. Умирает человек, мы что угодно сделаем. Мы будем давать деньги направо-налево кому-то. В те монастыри, церкви, священникам, я не знаю кому. Ну, хорошо, хорошо. Однако главного-то надо не забыть. Что Господу Богу никакие деньги не нужны. Все это бумага. Что же нужно-то? Что может помочь-то душе? Мы вот это приступаем к высшей степени серьезного вопроса. Что может помочь душе человека там? Что значит молитва? Что значит молитва? Мы же знаем, что Бог есть любовь, и зачем его умолять? Он и так сделает, если он любовь, все, что нужно сделать. А если уже ничего нельзя сделать, тогда какой смысл молитв? Протестанты, кстати, совершенно решительно отрицают молитву за усопших. Церковь изначально, с самого начала своего существования, с самого начала утверждает необходимость молитвы за умерших. Более того, даже приводит поразительные случаи. Может быть, не так уж много, но я говорю поразительных случаев, но они есть. Вы подумайте, вот, например, случай, который описывается в жизни Григория Папы Римского, но Папа Римский еще 6 века, еще до разделения, просто епископа Римского, православного, не католического папы. Григорий Двоеслова, который молился не за кого-либо, а, ну, не буду всех обстоятельств, неважно, молился за императора Трояна. Это был один из очень справедливых императоров, но который в силу своей именно справедливости и уверенности в необходимости исполнения закона подвергал жестоким гонениям христиан. Так вот, Григорий Двоеслов молился за этого императора. Была причина. И ему было открыто, что его молитвы услышаны. Что значит услышаны? Церковь с самого начала утверждает, что состояние человека, может там меняться. Ведь церковь призывает молиться за кого? За святых? Нет. За грешных. То есть она утверждает веру в то, что наши молитвы способны помочь человеку, обладаемому вот страстью или страстьми. Так? Страстями этими. Оказывается, мы можем помочь. Каким же образом? Вот это самое важное. Каким образом можно помочь тому человеку? Вот православная церковь открыла, если хотите, нам великую истину. Она утверждает, что вот мы все с вами, не только вот здесь сидящие, но и даже дальше, и дальше, и дальше, и дальше, оказывается, мы все составляем один живой организм. Мы не горох в мешке, который так толкаются друг с другом, да еще больно друг другу делаем. Нет-нет, не горох в мешке, а живые клеточки в живом организме. Мы – живые клеточки в живом организме. Христианство говорит, что церковь есть тело Христово. Что значит церковь есть тело Христово? Оказывается, что мы живой организм составляем, и вот этот живой организм – христиан, есть церковь. Понимаете, какие вещи? Более того, что, оказывается, о многих других, которые не являются членами церкви по каким-то причинам, мы не знаем, не можем о них судить даже. Каковы их связи с церковью? Знаем, по крайней мере, одно, что все ветхозаветное человечество, которое не могло быть крещенным, поскольку Христа еще не было. Знаем, что многие мученики, которые, не приняв крещение, пострадали за Христа. Так? А они церковью рассматриваются как члены церкви. Вы слышите? Не принявшие даже крещение по объективным причинам. Не по протесту, не по нежеланию, не по отрицанию, нет-нет, а по объективным причинам. То есть они входят в этот живой организм. А чем характеризуется живой организм? Как можно понять его жизнь? Приходит студент, зуб болит. Я говорю, ну и что зуб болит? А ты чего страдаешь? Пусть он болит, ну и пусть, а тебе какое дело? Он кисло улыбается. Вот вам шутить, Алексей Ильич. Я говорю, ну а что же? Оказывается, апостол Павел открыл удивительную вещь, простую, кажется, но она имеет в высшей степени важное значение. Не может рука сказать глазу, ты мне не нужен. Или ухо не может сказать ноге, ты мне не нужна. Мы все одно тело. А в одном теле мы знаем, как любое состояние любого органа и даже больше, состояние любой клеточки отзывается на состояние всего организма и другой клеточки. Это же элементарная вещь. Спросите любого медика. Ну как же? Не расстраивайтесь, пожалуйста. А то у вас инфаркт будет. Ну при чем тут мое расстройство и мое сердце? Какие глупости? Нет, не глупости, оказывается. Оказывается, не глупости. Оказывается, серьезнейшая вещь. Все взаимосвязано в живом организме. Каждая клеточка имеет реальный механизм воздействия на другую клеточку. И вот здесь мы подходим к самому важному. Когда же может одна живая клеточка помочь другой? Только тогда, когда она сама, эта живая клеточка, более здорова, чем та другая. Если один глаз слеп, то зреть, видеть человек может только при условии, что другой глаз видит. Очень важный закон взаимообщения, взаимоподдержки, если хотите, взаимоспасения. Одна клеточка помогает другой, чем? Отдавая себя. Отдавая часть себя, жертвуя, если хотите, собою, очищаясь сама, она может помочь очищению другой. Оздоровляясь сама, она может помочь оздоровлению другой. В походе, когда человек подвернул ногу, Распределяют на кого? И больше всех на кого? Ну, на самого сильного, естественно. Давай тебе нипочем. Так ведь так. Это прекрасный образ, объясняющий нам, что такое молитва. Что такое молитва? Это, оказывается, не что иное, как подвиг. Это, оказывается, подвиг. Слышите? А я думал только записку написать и батюшке дать. Или по монастырям отправить. А если у меня денег много, да хоть я 1 000 000 монастырей отправлю. И все, я помолился, называется. Нет, нет, молитва – это подвиг какого рода? Подвиг самоочищения, подвиг покаяния, подвиг, опять повторяю, очищения своей души. Тогда только моя молитва может действительно стать действенной и вспомоществующей другому человеку. Вот только когда –